Это «Радио Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Владимир Путин прибыл у Менск, и он за потребой от Лукашенко солидарности не только на словах, меркуют политики. У первый день после перемирья в Украине могли быть забиты до 1000 боевиков. Ти так это мы запытаемся во украинского генерала Александра Размазнина. И мы так само проведем опытание у городни, что люди думают про белорусскую промову Александра Лукашенко. Это тема ближайшей полгодины эфиру. Оставайтесь с нами. 2 липеня у Менск прилетел президент России Владимир Путин. Разом с Александром Лукашенко он удельничает у открытии нового державного музея истории Великой Айчинной войны. У программе так само перемовы с Лукашенком. Тему протягивает Владимир Глот.
Формальная подстава визита Владимира Путина в Беларусь – удел у святкования 70-х угодков вызволения Беларуси от нацистской оккупации, открытие нового военного музея. Однако только этим программа не обмежевывается. Как поведомляет пресс служба Кремля, у рамках визиту плянуется обмерковать актуальное питание шматпляного российско-белорусского сотрудничества и взаимодействия у интеграционных объединениях. Гэтыя перамовы стануць для спадара Лукашэнкі бадай самымі складанымі за апошні час, мяркуе лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Беларускі лі дэкларуе, што яна самы адданы і самы блізкі партнёр, яна мусіць гэта і на справе дэманстраваць з пункту гледжання Пуціна. Яму вельмі важна сёння салідарнасць не толькі ў рыторыцы, але салідарнасць у дзеяннях, перш за ўсё на Украіне. Я думаю, будзе жорсткі такі дыктат таго, што калі партнёр і калі атрымліваеш вялікую падтрымку, то мусіш
У руках Путіна ёсць моцны рычаг уздзеяння на Лукашэнку. Беларусь атрымала 2-мільярдны даляравы крэдыт ад расійскага банку ВТБ на кароткі тэрмін. Вярнуць іх можна толькі, калі Расія выдасць такі ж самы міждзяржаўны крэдыт. А тут вырашальнае слова за Путіным, тлумачыць кіраўнік фонду Мізеса Ярослав Романчук.
Лукашэнка погоднение для того, как потом отрамать кредиты. А тут Путин сказал, ну, добро подписал, а теперь будем размышлять про кредиты, потому что для этого так само давали кредиты на реформу, а реформы нема, приватизации нема, и Путин теперь будет тиснуть, потому что когда наступные кредиты будет, кредитная линия, тут треба будет уже нечто продавать, потому что ни один из интеграционных проектов не реализован. А сегодня, например, когда Минск имеет особую позицию по Украине, вельми такой чувствительной позиции для Путина, тут, безумовно, Путин будет так само намагаться больш жорстких воронков по кредитованию.
Не будя грошей из Москвы, и насельництво почне паниковать, чакать обвалу рубля, забирать свои сродки с банков. Тому Лукашенку надзвычай важно атрымать российский междержавный кредит, протягивая Ярослав Романчук.
Это посылает сигнал для укладчиков, что ситуация под контролем, стабильна, и нема чего бояться там некой шаленой девальвации. Это той сигнал, который позволяет Лукашенко сказать, что программа модернизации идет добро, под контролем, а кроме этого грошей не будет, вот тогда люди начнут ставить питание, а куда мы идем. И вот это, безумовно, важная речь политическая. Нема никаких сомневов, что эти кредиты пойдут на проедание, на ту так званую стабилизацию, как послать для электорату и для номенклатуры сигналы, что все под контролем.
Визит у Владимира Путина различен на один день. Поведомление у Протоя, что он застанется у Менску и на 3 липеня, как поглядеть парад на День Незалежности, покуль нема.
А напередодні сустрічі з Путіном Александр Лукашенко, що здарається у апошні гады вельми рідко, виступив са святочной промовой по-білоруску. У промові з нагоди Дня Незалежності ён адзначыў, що кожний, хто посягає на адзінства нації, ворог Білорусі, і підкреслив.
Ми, як ніхто інший у світі, ценім можливість жити без страху і годувати наших дітей. Наша верность памяти об той великой войне – это не просто данина советскому минулому. Менавіта там, у огні народного сопротивления по-соправдному, умацавалося тое почуття адзінства, якое і створяє націю.
Александр Федута у свой час писал первую промову Александра Лукашенко на День Незалежности 27 липня 1994 года. И тогда она так само гучала по-белоруску, как и сёлета. За все 20 годов знаходжения на посаде президента Александр Лукашенко выступал по-белоруску личные разы. По меркаванню Федуты, грамадство раней не подтримало ожидания молодого президента говорить по-белоруску, и это, быцем бы, отбило у его охвоту до белорусского слова. «Коллеги, спынитесь иронизовать над белорусской мовой президента», написал Федута у своим фейсбуку. «Не наполохайте, а то и знов 20 годов чекать доведется». «Радио Свобода» попросил Александра Федуту поделиться своими вспоминами и уражениями.
Первый раз я выступал на День Незалежности в 94-м годе. Это был еще тот день, каким мы святковали до референдума. День, когда была принятая декларация незалежности и суверенитета Республики Беларусь. Ягоная промова цалком была на белорусской мове. Я добро помню, как рыхтавалася эта промова. И она была написана, наверное, добро перекладена. Подарок Иваном Козейком на белорусскую мову. Александр Григорович тримал текст, он прочитал, сделал несколько правок сенсовых и после выступил. На мой погляд, ягоная промова звучала вельми добра. Для его белорусской мовы родная, их это отчувается. Коли нема пэвных неких тормозов у его, коли он не лишит, что это не треба робить, он говорит по-белорусски вельми добра. Не горж за спадара Мячеслава Ивановича Хлеба, поважанного мной. На жаль, после той промовы усе как раз и пошли анализовать, что это значит, добрый чи не добрый он выступает. И когда он прочитал усе гэты комментарии, а тогда еще друковалось у газетах, а не в интернете, он наступный раз он отмовился выступать по-белорусски. На жаль. На мой погляд, коментаторам треба было не подкресливать у той момент, як дрэнна президент володае белорусской мовой, чи то, что он каже, не слушно, он не мае рации, бо это была первая единая промова. Дзень згадваў нацыянальных герояў Беларусі, пачынаючы ад Кастуся Астрожскага і скончываючы Петром Машэравым. І гэта была спроба аб'яднаць сапраўды нацыю, зрабіць новы гістарычны пэўны шэраг асоб, якія бы сярод якіх бы кожны з беларусаў знаходзіў кагосьці свайго. Вось гэтая спроба, дзякуючы и коллегам журналистам, и перш за все политикам, она была, на жаль, незразумелой грамадству. И он скончил эти спробы. И он пошел тем шляхом, який казался ему особисто слушным, на жаль, не зусім отповедал, на мой погляд, зацікавленості Беларуси як национальной державы.
Згадваў Александр Федута. Ну, а на думку аглядальніка свабоды Юрыя Друкахруста, Лукашенко цяпер хапаецца за мову, як Сталін за царкву падчас вайны. Разважанні Юрыя Друкахруста знойдзеце на сайце свабоды, ну, а ў гарадзенцаў мы запыталі, што б гэта азначала, што Александр Лукашенко ўпершыню за многія гады выступіў па-беларуску.
Я к этому отношусь очень положительно. И я считаю, что это, наконец-то, такая хорошая тенденция, к тому, что белорусский язык не должен быть забыт в нашем государстве. Если он равноправный, это не значит, что он должен быть второстепенным. Он равноправный, значит, должен быть на таких же равных правах, как и русский. И даже в первую очередь, потому что мы все-таки Белая Русь, а не Русь Белая. Поэтому белорусский язык, я считаю, для нас очень важный.
Я к этому отношусь нормально. То есть почему президент не может разговаривать на белорусском языке? Вполне нормально. Да. Но выступал он на белорусском языке. Может, просто у него мешанка так. Полубелорусский, полурусский язык. Не знаю, что по этому поводу сказать, честное слово.
Ну, в принципе, когда он давал интервью, у него все равно что-то белорусское проскальзывало. Ну, конечно, желательно мне было бы, я сама россиянка, мне русский язык как-то ближе, чем белорусский.
Просто, наверное, уже чувствуется, что за Беларусь надо, что ли. Он-то там, как он говорит, за страну, но это, наверное, не за Беларусь, а больше туда, к той замежности. Просто даже иначе другой раз не хочется слушать все. Другой раз как бы и хотелось бы, наверное, свою мову, но не получается, и как бы исковеркаешь ее. Ну вот хотя хотелось бы, чтобы белорусы именно знали белорусскую мову, так же, как украинцы украинскую. Все-таки чувствуется, наверное, он чувствует что-то, что все-таки ему тоже не очень, наверное, хорошо тут у нас. Люди тоже все видят. Наверное, тоже у них уже предел. Может, за 20 лет уже наконец выучил белорусский язык. Ну, лучше, чем разговаривать на русско-белорусском. Может быть, будет какой-нибудь поворот. Может, белорусская литература будет больше развиваться, белорусский язык. Может, больше людей начнут разговаривать на белорусском, в Беларуси.
Абсолютно ничего. Да, потому что 20 лет мы в этом живем, и сколько раз уже происходило подобного, то абсолютно ничего не значит. Просто захотелось.
Ну, у нас все-таки двоеязычие. Им один день, может, так захотелось, другой день захотелось по-другому.
Это были меркаванні гарадзенцу, а вы таксама можете патэлефанаваць нам у студыю і адказаць на пытанне, ці спадабалася вам беларуская прамова Александра Лукашэнкі. Нумар 651-4204. У вас яшчэ ёсць 15 минут.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Фёдор Яўланаў з Рэчыцы. Пасля войны было так. Говорил человек по-белоруску, значит, деревенщина, отсталый, непесьменный. А вот, когда старался по-российскому, красянцы, значит, городской, культурный, адукованный. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Праз хвіліну ў праграме, як развіваецца сітуацыя на рынках. Хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Владимир Путин прибыл у Минск. Разом с Александром Лукашенко они открывают новый музей Великой Отечественной войны и проводят перемовы. Напередодні, после 20-годового перепынку, керавник Беларуси публично выступил по-белоруску. Алесь Беляцкий, керавник правоабарончага центра «Вясна» у першай международной поездцы после турмы. Ён наведывая Францию и Бельгию. Грамадскасць праводзіць маратон салідарнасці з былым палітвязням Рыгорам Кейко. Яму патрэбныя сродкі на складаную аперацыю. У сераду бальшыня прадпрымальнікаў, якія абвясцілі страйк 1 ліпеня, зноў не выйшлі на працу. Павільёны і палаткі на рэчавых рынках Горадні, Віцебску, Воршы зачыненыя. І ёсць звонок у студыю. Такім чынам, хто гатовы адказаць на пытанне, ці спадабалася вам беларуская прамова Александра Лукашэнкі? Калі ласка.
Это хочу сказаць меркаванне Сіна. Вы знаете, это очень большой прогресс. Это вельмі вялікі паказнік, што Лукашэнка наш всенародна любімы, каханы, вот, всенародна избраны 20 гадоў. Бардо его кохал белорусский народ, что он заговорил на белорусской мове. Это большой авторитет, значит, у радио «Свободы» и белорусской мове наогул, когда сам Лукашенко прислушивается, на ходу учится, перестраивается и стремится быть любимым политиком и размовляя на белорусской мове. Это вельми добрые показания.
Дякую, Тина, дякую, Тина, что вы так высоко оценили и уплыв радио «Свободы» в том лику на Александра Лукашенко. У Магілёве гандляроў на буйных рынках у параўнанні з папярэднім днём паболела, аднак не ўсе працоўныя месцы занятыя. Прадпрымальнікі не чакаюць зменаў у пазіцыі ўлады, якая ўвяла на тавары лёгкай прамысловасці абавязковую сертыфікацыю. Бальшыня не хавае, што гатовая згарнуць бізнес. Андрэй Белагубаў працягвае тэму.
Найбольш протестный учора Вильнинский рынок сегодня заставленный гандлевыми наметами на полову. Гандляры не говоркие. На большинстве наметов вывешены таблички с надписом «Распродаж». Покупнику у меня шмат. Меркование предпринимальников про перспективы своей працы пессимистичное.
На данный момент это не отменят. Это выгодно кому-то из государства. Опять же начнется черный бизнес. То есть мы возвращаемся с начала 90-х годов. Развиваться бизнесу не дают. В чем причина, я не могу сказать. Акции процесса никакой не было, просто люди не знали, как работать, напуганы были. Чтобы уж проверки какие-то будут. Мы как бы не у дела остаемся. Нас хотят просто списать. В данный момент все очень печально.
Выказывается один из гандляров. Еще один предпринимальник заявляет, что гандляры речевых рынков – ахвяры великих гандлевых центров, змагаться с якими у них нема силы.
Наверное, беспилотовец чекает. Что все идет к тому, что большой бизнес поглощает малый. Вот и все. Это политика.
Сустракаются у бизнесовцев и сподевание, что улада зверни увагу на пустые рынки и изменить позицию.
Рассчитываем, что услышат нас. сейчас власть.
Чтобы какие-то поправки, что-то изменили.
Это ничего не отменит, и, естественно, мы не сможем при таких условиях работать. Мы работать и не будем. По крайней мере, настроение у людей такое. Обратно же говорю, мы надеемся, что нас услышат и поймут нас.
На еще одном буйном рынке, Грабянюзким, прикладно тратина павильонов на замку. Тут так само покупников не шмат. Гандляры кажут, что у людей нема грошей, как вести до их на закупы. Без сертификатов улады дозволили распродать только решту товару, який застався непродадзены на 1 липеня. Новый ж товар без документов продавать нельга. Обяцанні чиновников, что будут створены гуртовые склады, где гандляры смогут набывать товар на продаж у раздроб, заявляют бизнесовцы, невыкананные. На тих, якія ёсць, выбор малы, а цены за высокие. Покупники ж признаются, что калі знікнуть павильоны с привозными товарами легкой промысловости, доведется шукать іншие месцы, каб яго купить. Люди не готовы до життя без рычевых рынков, зазначая одна из покупниц.
Выбора, наверное, будет меньше у народа. А в всяком случае, должна быть предоставлен выбор.
Про выгоды рынкового гандлю каже еще одна покупница. И она разважает с веданием справы.
На рынке низкая аренда. И, соответственно, в разы ниже цены, чем в павильонах с высокой арендой. Естественно, ниже цены на продукцию.
А белорусская может заменить привозное?
Нет, нет. Во-первых, и фасоны, и наша белорусская порой не такой же и дешевая.
То, что частка павильонов зачиненная, покупнику удивить. Большинство из них не ведает, чему так отбывается. Доведавшись, у чем причина, до позиции предпринимальников ставится, как правило, с разумением.
Репортаж из Могилевских рынков.
Не хапае разумных звонкоў па-беларуску. Рэверансы Кіеву. Як працуюць званочкі? Дастаў. Пра гэта, а яшчэ пра залаты батон у свежых званочках.
Звоночки Яна Максимюка не у забаве, ну а зараз еще один голос, еще один отгук, який выбрала для эфиру я.
Здесь Пискова, вот тут уже официальное радио наше подтвердило, что Путина пригласил Лукашенко, но тут в интернете пишут, что Путин не останется на аппарат. Ну и к лучшему, нечего агрессору оставаться у нас. Лукашенко пригласил его, он тем самым показал, что он у Путина марионетка. И то, что вот, допустим, эти репетиции, как я вот слушаю ваше радио, портят асфальтовое покрытие, тоже это многие миллионы рублей обойдется городскому бюджету. Хотя и так народу живется, скажем, труднее и труднее. Ведь у нас есть такое предприятие «Белшина», которое могло бы уже, так сказать, выпустить какие-то резиновые гусеницы и эту технику, эту танки перебывать, так сказать, в резиновые гусеницы, не в стальные, которые портят асфальт, превращают деньги на ветер, просто выбрасывают.
Мы на хвалях Радио Свобода протягиваем программу. У МОЗ Украины заявили про 1000 забитых боевиков у вынику антытерористичної операції у перший ж день після спинення перемир'я. Ми спробували удакладніть гэті лічби. Про ходу одновленої антитерористичної операції, про тактику українського війська і сепаратистів розказав у інтерв'ю нашому радіо виконавця обов'язку начальника головного управління по праці з особовим складом у Збройних сил України генерал-майор Олександр Размазнін. З ним гутарив Юрий Дракохруст.
Па выніках першага дня аднаўлення антытэрарыстычнай аперацыі агучваецца розная інфармацыя. Адны ўкраінскія афіцыйныя крыніцы кажуць пра 400 забітых баевікоў, іншыя пра 1000. Якія дадзеныя паводле вашых звестак адпавядаюць рэчаіснасці?
Ну, если откровенно, то мы сейчас точно не подсчитываем потери противника. Для нас главное, что потери участников антитеррористической операции со стороны наших военнослужащих минимальные. Вот, на вчерашний день их не было вообще, только были люди, которые поранены. Сегодня, к сожалению, мы определенные потери. Но то, что боевики, террористы попросили коридор для перехода на сторону участников антитеррористической операции или выхода на территорию России без оружия, это уже показатель того, что операция проходит успешно. Значит, Россия отказала закрывшиеся свои пункты пропуска на прием террористов со стороны Украины.
Вы сказали, что операция отбывается поспехово. А за кошт чего? Чем теперешний этап операции отрознивается от тех, что были до спынения в огню?
В отличие этапа до и после, оно значительно. Но, во-первых, мы дали возможность зоны проведения антитеррористической операции выехать как можно большему числу жителей, вывезли практически всех детишек. Вот это раз. Второе, мы сумели нарастить группировку, которая, будем откровенны, значительно мощнее, чем она была до того. Значит, чтобы четко все представляли слушатели братской нам Белоруссии, я хотел бы, чтобы все знали, что войска вооруженных сил Украины на территорию городов не входят. Мы все населенные пункты берем в кольцо, а зачистку населенных пунктов проводят внутренние войска, национальная гвардия, подразделения, Министерство внутренних дел и спецподразделения. Успешнее происходит за счет того, что мы сейчас для уничтожения блокпостов, базовых лагерей боевиков, спецсооружений, мы перестали, так сказать, задействовать живую силу, мы сейчас задействуем чисто, ну, будем говорить, артиллерию и авиацию.
Скажите, а чи есть даденные по стратах сярод цивильного населения?
Украинские вооруженные силы с мирным населением никогда не воевали и воевать не собираются. Значит, на вчерашний день 8 человек погибших мирного населения в районе Славянска, это маршрутка, которая попала под обстрел артиллерийской системы террористов. Мы вообще в сторону домов не стреляем. Все направлено только на те объекты, где нет мирного населения. Но я скажу, что террористы, боевики, они устанавливают свои огневые позиции, вот, в частности, в том же Славянске, как правило, на территории школы. Школы, вы знаете, сейчас у нас они свободны. На территории детских лечебных заведений, на территории домов малюток и так далее, и так далее. Потому мы сделали все, чтобы с территории активных действий антитеррористической операции вывезли всех детишек. То бишь, мы все делаем для того, чтобы наши детишки не пострадали. Были попытки со стороны России этих детей забрать на свою территорию. Но я вам скажу, что мы их оставили у себя, потому что наши дети – это наши дети, какие бы они ни были.
Сказал у интервью «Свободе» генерал-майор Збройних сил Украины Александр Размазнин.
Живая свобода. Галина Тиханович.
На чемпионате света по футболу у Бразилии завершилися матчи 1/8 финалу. У восьмерку сборных, якія протягнуть высветлять односіны, у наступном раунде трапили выключно представники Европы и Латинской Америки. Четыре команды старого света – Бельгия, Нидерланды, Немеччина, Франция, да и гэтулькі ж заокеанских – Аргентина, Бразилия, Колумбия и Коста-Рика. Як поделились симпатии белорусских специалистов и заузяторов, высветлял Игорь Корней.
У першыню таго часу, як колькасць удзельнікаў на мундыялях павялічылі з 24 до 32 зборных, а здарылася гэта ў 1998 годзе ў Францыі, у чвэрцьфінал прабіліся толькі пераможцы сваіх адборачных групаў. Не без праблемаў, але разабраліся з камандамі, якія занялі другія радкі ў іншых квартэтах. Адрозна ад папярэдняй стадыі, якая была надзвычай багатая на галы, гульні на этапе 1/8 фіналу глядзеліся ў большыні сваёй сумна, і канчатковы іх вынік вырашыўся ў дадатковы час. Літаральна выскраблі перамогу па серыі пенальці над чылійцамі гаспадары чэмпіянату – бразільцы, якіх загадзя адносілі да галоўных фаварытаў спаборніцтваў. Ці маюць рацыю спецыялісты, якія прадказваюць заняпад заканадаўцам футбольнай моды? Андрей Загмантович, один из славутых представников золотого складу Менского «Динамо» початку 80-х, а теперь помощник головного тренера национальной сборной Беларуси, назирая за гульнями 20-го чемпионата света и как заузятор, и как профессионал. И на конт гульни сборной Бразилии мае такую думку.
Основным игроком команды является Неймар, который забивает много мячей, который ведет за собой команду. В принципе, как бы тяжело судить по потенциалу этой команды, на что она способна. Но играя дома, я думаю, Они ставят всегда одну цель – победить. А то, что мало ярких личностей из сборной Бразилии, то, наверное, да. Тот энтузиазм, который у них есть, присутствие стен своих зрителей, они дают им положительный импульс. И в психологии тренера мы тоже видим, что команда играет в атаку, старается больше наносить ударов по воротам соперника, но играет с искрой, которая должна быть у каждой команды. И меня, как зрителя, это радует.
Не менее зорный представник гульцов узору 60-х Михаил Мустыгин отзначает сёлетний мундиаль как катастрофичный для шерегу европейских грандов. Найперш стратила на ранней стадии футбольную корону чемпионка света, сборная Испании. Дочасно вернулись до дому иншие букмекерские фавориты – команды Англии, Италии, Уругваю. Спадар Мустыгин лічыць, што падчас гульні немало напартачылі не толькі футбалісты, але і трэнеры.
Ну ладно, он поставил полкоманды Барселоны. У них опять ничего не получается. Но вторую-то игру, вы видите, тренер, ты видишь, что у них не идет, у полузащитников Барселоны этих ребята. Они выдохлись, они устали. Замените, там замены сколько хочешь у испанцев, правильно? Они опять ошибку сделали, опять поставили и опять проиграли. Как они плохо смотрелись эти полузащитники.
Зазвездились уже некоторые?
Нет, этого, просто устали. Ну, сколько можно уже играть? Вот все говорили, что Англия и Италия. Даже не пройти по соотношению. Вот Италия тоже выпадает.
Как показывает выборковая опытанка, значная колькость белорусов от початку футбольного чемпионата завзяет за команду Нидерландов. И хоть гульня оранжевых не завсёды пераканаўчая, пакуль што яны досыць упэўнена крочаць па турніры, намагаючыся прынамсі паўтарыць подзвіг чатырохгадовай даўніны, дайсці да фіналу. А магчыма нарэшце прымераць чэмпіёнскую карону. Прынамсі гэтага ім жадае заўзятар з даўнім стажам палітык і грамадскі дзеяч Павел Знавец.
Ведаеце, яшчэ да чэмпіянату на пачатку балеў, падтрымліваў галандцаў і зараз вельмі цешуся, што яны так добра гуляюць. І дай Бог, каб яны яшчэ чэмпіёнамі сталі. І яны, дарэчы, Галанды і Беларусь ва ўсім падтрымліваюць і палітычным сэнсе ва ўсіх, так скажам, аспектах найбольш. Чисто и молодевые стосунки, он голландцы, не разумеют нашу ситуацию. И в этом плане и футбольная сборная показывает гульню просто феерично. Покуль что. Далее побачим.
Полфиналисты сёлетнего чемпионата света вызначатся уже до конца тыдня. 4 липня у своих чвертьфиналах сыдутся Бразилия-Колумбия, Немеччина-Франция, а на наступный день Аргентина-Бельгия, Нидерланды-Коста-Рика.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Владимир Путин прибыл у Минск. Разом с Александром Лукашенко яны открывают новый музей Великой Отчинной войны и проводят перамовы. Напередодні, после 20-годового перапынку, керовник Беларуси публично выступил по-белоруску. Алесь Беляцкий, керовник правооборонного центра «Весна» у первой международной поездки после турмы. Он наведывает Францию и Бельгию. Громадскость проводит маратон солидарности с былым политвязнем Рыгором Кейко. Ему потребны сродки на складанную операцию. У сераду большиня предпринимальников, которые объявили страйк 1 липня, знов не вышли на працу. Павильоны и палатки на речевых рынках городни, Витебску, Ворши зачиненные.